том, не следует понимать, что действия, как таковые, ниже чувства любви. Нужно сурово разделять действия ритмические от действий самости, которые не могут отвечать ритму космоса. Самость – это отделение или восстание против сотрудничества. Даже умы большие часто не различали, где самость плоти и где действие великого сотрудничества. При самости плоти как же могут сиять чакры? Ну, что такое самость, наверное, вы знаете, да? Или все еще думаем, что это такое? Нужно сурово разделять действия ритмические от действия самости. Действия самости не могут отвечать ритму космоса. То есть вот все интересы нашей временной смертной личности – это действия самости. Поэтому надо учиться наблюдать за собой и выявлять, где у меня действие самости, а где что-то высокое. Трудно представить себе, что запись о мире огненном может иметь место среди такой битвы. Нет такого человеческого воображения, чтобы представить себе хаос битвы космической. Продолжение битвы не по силам природе людской. Они даже не могут принять в сознание, как поверх каждодневности протекает столкновение таких мощных энергий. Нет такого человеческого воображения, чтобы представить себе хаос битвы космической. Ну вот князь Тимой был уничтожен в 49-м году. Некоторые думают, что, мол, вот Армагеддон закончился. В тонком мире – да. А вот в нашем физическом он продолжает по сей день. И мы это видим с вами каждый день. Приближение огненных и тонких существ знаменуется сердечным трепетом и ощущением холода или жара. Но если мы постоянно окружены существами тонкого мира, то почему мы ощущаем их лишь иногда? В этом заключается закон и качество мысли. Если эти существа направляются к нам, иначе говоря, мыслят о нас, то мы ощущаем их не только огненными центрами, но ощущаем даже физически. Принято говорить о волосах, встающих от ужаса. Но не ужас это. Это только особое воздействие энергии. Отчасти подобное электричеству. В основании такого ощущения тоже лежит мысль. Не особое внушение, но качество мысли дают эти чувства. Даже физический взгляд заставляет обернуться человека. Насколько же сильнее должна действовать огненная энергия высших миров? Значит, перед нами снова целый ряд полезных опытов и наблюдений, как и на которые центры действует огненная энергия мира высшего. Также нужно заметить, что иногда ощущается холод. Тоже не чувствуется ли подобие его около действующей электрической машины? Изучение внешних воздействий мысли должно занять внимание ученых. Приближение огненных и тонких существ знаменуется сердечным трепетом и ощущением холода или жара. Вот иногда человек жалуется, резкая температура поднялась у него. Бывает такое? А может быть, это существо какое-то приблизилось? Некоторые жалуются, что у них нарушение сердечного ритма, сердце трепещет, аритмия и так далее. Это может быть приближение каких-то существ на тонком уровне. Что надо делать в таком случае? Валерьянку сразу пьем? Или чего? Одним словом, кроме валерьянки ничего, да? Сердце, если вдруг трепещет, аритмия, сразу скорую помощь вызываем. Если у нас сердце как бы настраивается постоянно на любовь к владыке, то тогда никаких нарушений в сердечном ритме не бывает. А если этого нет, то тут можно все что угодно ожидать, тем более в наше время. А тут еще и магнитная буря. Так что видите воздействие энергии? Перед нами, как говорит нам великий учитель, целый ряд полезных опытов и наблюдений. Наблюдений о том, как на какие центры действует огненная энергия мира высшего. Не только сами мысли производят явления физические, но конденсация энергии, посылаемой, дает сильные реакции. Что такое конденсация? Само слово это понятно, да? Конденсация – это накопление энергии. Тяжкое чувство от черных звезд или успокоение от синих совершенно ясно выражены. Также знаете, что такие ощущения исходят не от вас, но получаются из пространства. Мир мысли – это достояние будущего. Исследование мысли направит и к психической энергии. Можно начинать наблюдение с разных точек зрения. Потому и направляя внимание на разные подходы к той же теме о мысли светоносной. Ученому, скажем, российскому там или западному, вот такому ученому, занятому вопросом самосохранения, говорит йог Индии. Что он говорит? Действительно давно пора изучать огненную природу человека. Давно нужно понять, что не только воля, но огненная энергия окружает человека спасительным покровом. Действительно нужно изучать это в лабораториях. Но эти лаборатории должны отличаться от лабораторий почвенных удобрений. Вот видите, сейчас лаборатории по части изучения человека находятся на уровне лабораторий по изучению почвенных удобрений. Ну что с такими лабораториями можно найти? Ничего, практически. Пора ученым признать, что для тонких опытов нужны тонкие условия. Также пора признать, что эти условия не создаются механическими дезинфекциями. Для тонких опытов нужны тонкие условия. В лаборатории для исследования тонких энергий, психической энергии, требуются тонкие условия. Что это за тонкие условия? Ну, посмотрим дальше. Пора признать, что эти условия не создаются механическими дезинфекциями. Ну, вот нам иногда показывают, как в какой-то лаборатории сверхчистая атмосфера, все работники таких масках, в одежде специальной, да, сидят там. И дышать прямо лабораторным воздухом тоже нельзя. Там приспособления специальные, все такое, чтобы от этих людей там ничего не сыпалось и так далее. И все там тщательно продезинфицировано. А великий учитель говорит, оказывается, всеми этими способами невозможно достичь необходимых тонких условий. То есть, как ни старайся, а тонкие условия не создаются механическими дезинфекциями. Каждый опыт требует духовного огненного очищения. А таких лабораторий, как понятно, не существует пока. Тем более у этой официальной науки. Они вообще эти вещи отрицают. Втайне от народа, от человечества черномагические исследования проводятся. А так вот, чтобы на публику что-нибудь вынесли, этого нет. Действительно, многое удается в природе и в храмах, где эманации не так загрязнены. Стало быть, научные вот эти лаборатории, у них там эманация невысококачественная. Но в случайных лабораториях, где даже воздух не всегда освежен, и пыль полна ядовитых отложений, там удается лишь немногое. Не случайно целители спрашивали перед исцелением больного, веришь ли, во что веришь, кому веришь. Ну, Всевышний, вот скажем, больной, может быть, и верит, а целителю верит он. Целители, наверное, и Всевышний, это же разные вещи. Так вот, целители спрашивали перед тем, как начать исцелять больного, веришь ли. И если он верил, кому верил? Целителю, наверное, да? И вот тогда следствие было особенно удачно. Но не только веру вызывал целитель. Ему необходимо было вожжение огня центров в больном. Когда начинали вращаться огненные чакры, происходило значительное очищение ауры больного. Так пусть врач устремит внимание не только на волю, но и на основную психоогненную энергию. Пусть врач помнит, что окружающая атмосфера имеет огромное значение. Недостойно, казалось бы, напоминать об этом, но после миллионов лет земного существования люди также не обращают внимания на качество окружающего. Точно так это было и в пещерные времена. Так что мы, по сути дела, пещерные дикари вот в отношении этих вещей. Вот так почитает какой-нибудь ученый, медик, вот это место, да? Оскорбится. Так что врач пусть устремит внимание не только на волю. А какая воля здесь? Ну, вот больной захотел. Захотел, значит, волю проявил, да? Вылечиться там от чего-то. Пришел к врачу, к целителю. Врач пусть устремит внимание не только на волю, но и на основную психоогненную энергию. А где она? Где эта энергия-то тут? Вот пришел он, больной, к врачу. Больной хочет вылечиться. Врач хочет помочь. Вот две воли, да? А психоэнергия огненная где? Если у больного ее нет, а у наших врачей тем более, нужна им психоэнергия. Там деньги давай. И что? Значит, тогда больных будет еще больше, и врачей еще больше. Ну, вот об этом великий учитель здесь пишет. Недостойно, казалось бы, напоминать об этом. Но после миллионов лет земного существования, смотрите, не тысяч, не сотен, а миллионов лет существования, вот я вам дословно читаю, люди также не обращают внимания на качество энергии окружающего. Так было и в пещерные времена. Ну, когда лечили тебя от головной боли дубиной по голове. Так что видите ситуация какая? Каждый опыт, дальше мы тут читаем, вот, требует духовного огненного очищения. Каждый опыт. Как у ученых в лаборатории, так в больнице, в поликлинике. Необходимо что? Огненное духовное очищение. А не знать, что это такое? Ну, если, допустим, при Академии наук создана комиссия по лженауке, а мы с вами как раз лженаукой занимаемся, нас надо на костер. Давно пора изучать огненную природу человека. Давно нужно понять, что не только воля, но огненная энергия окружает человека спасительным покровом. Нужно изучать это в лабораториях. Но у нас, оказывается, как вот мы читаем здесь, лабораторий-то нет таких. И ученые совершенно не соображают, что, оказывается, для тонких опытов нужны тонкие условия. Не раз уже при удачных изысканиях стремление пресекалось маленькими трудностями. Среди этих затруднений особое значение имеет так называемое отвращение. Оно возникает от многих условий, как от внешних, так и от кармических. Трудно определить словами это чувство, чувство отвращения, которое как бы закрывает огненные центры, тем лишая силы изыскателя. Несомненно, отвращение родственно страху. Но для восхождения необходимо преодолеть отвращение. Среди мистерий в древности имелся особый обряд для преодоления этого явления отвращения. Не раз уже при удачных изысканиях стремление пресекалось маленькими трудностями. Среди этих затруднений, то есть среди этих маленьких трудностей, особое значение имеет так называемое отвращение. То есть человек что-то намерился делать, и что-то где-то немножко мешает. Или кто-то сказал, да ну у тебя же не получится, там вот то мешает. Отвращение возникает от многих условий, как от внешних, так и от кармических. Ну, внешние – это окружающие условия у нас, а кармические. Значит, человек накопил у себя нечто подобное из прошлого, несет в себе подобное. И еще скажите, чтобы не удивились, что сами должны положить последний камень мозаики. Тем справедливее этот закон, что даже сложить первые данные камни обычно не хватает желания. Множество дано людям, и множество не применено. Ясно сказано, что многие механические формулы нуждаются в оживлении огненной энергией. Но по-прежнему люди Земли называют это оккультизмом и боятся даже подумать о таких опытах. То есть механические формулы боятся оживить огненной энергией. Все опять о том же, пишет великий учитель. Множество дано, и множество не применено. Хождение по воде или сидение на воде, так же, как и хождение по огню, является чудесными свидетельствами мощи мысли. Вспомним, как достигается хотя бы сидение на воде. Здесь необходимо очищение тела строгой растительной пищей и возвышением духа своего. Но нужно еще до этого уметь плавать и лежать на воде, чтобы тем более оградиться от змей сомнения. Затем йог выбирает неглубокое спокойное водное место и делает как бы легкую деревянную подпорку, на которую садится так, чтобы вода достигала до пояса. Потом он углубляется ритмом пранаямы и возвышается мыслью о высшем непроизносимом. Так можно провести несколько дней, отдыхая и снова приступая к духовному восхищению. Когда же мысль отрешится от земного тяготения, то тело человека теряет в весе. Таким образом, йог поднимается в воде, а деревянная подпорка уплывает. Но если мысль остается на той же высоте, то положение тела остается на том же уровне. Можно заметить при этом световые эманации тела, которые, по древнему выражению, привязывают человека к небу. Фактором единым опыта будет качество мысли. Нельзя ни частицу посадить на воду, так же, как и иммунитет против огня не будет достигнут без известного ритма и восхищения. Кто же возьмется решить, сколько времени требуется предварительной дисциплины тела и духа для выполнения таких апофеозов мысли? Нужно сказать, что степени терпения, упорства и решимости различаются безгранично. И кроме того, воздействие космических условий также весьма нужны. Не нужно смеяться, если услышите, что около полнолуния условия более благоприятны. Чтобы сидеть на воде, необходимо очищение тела строгой растительной пищей и возвышение духа необходимо. Но к тому же надо уметь плавать и лежать на воде, чтобы тем более оградиться от змей сомнения. Затем подвижник выбирает неглубокое спокойное водное место и делает как бы легкую деревянную подпорку, на которую садится так, чтобы вода достигала до пояса. Потом он углубляется ритмом пранаямы и возвышается мыслью о высшем непроизносимом. Ну, пранаяма, знаете, что это такое, да? Трех видов пранаямы есть, нет? Но есть самые примитивные, начальные как бы. Так можно провести несколько дней, отдыхая, снова приступая к духовному восхищению. Ну, пранаяма, ладно, а вот мысль о высшем непроизносимом, что это? Мысль о высшем непроизносимом. Значит, эта сфера уже бесформенной мысли. Духовное восхищение, что это такое? Откуда его взять? Когда же мысль отрешится от земного тяготения, мысль должна отрешиться. А мысль у нас, она настолько привыкла к формальному мышлению, то есть живет в мире форм, формами оперирует, и мышление все формальное, там одни формы внутри всевозможные. Оказывается, от них надо отрешиться, ибо это и есть земное тяготение. Мир земных форм в мозгах. Вот надо от всего этого отрешиться. Только тогда тело человека теряет в весе. при этом человек поднимается в воде. А если мысль остается на той же высоте, то и положение тела на том же уровне остается. Можно заметить при этом световые эманации тела, которые по древнему выражению привязывают человека к небу. От древних славян пришло к нам такое, что люди в свое время в прошлых циклах, имеется в виду нашей пятой расы, кстати, юги особенно, люди были сияющими. Они ходили по воде спокойно. В церковных читиминии, это так, сборники такие у христиан православных есть, где собирались в прошлом все необычные явления с людьми, особенно с верующими. Читиминии называется. Вот там масса случаев описано, фантастических буквально. Может быть, там что-то где-то прибавлено, может, где-то что-то забыто, может, какие-то фантазии. Но масса моментов интересных, логически укладывающихся в мышление эзотерика. Не экзотерика. Для этих экзо, вон, базар. А вот эзотерик, да. Наряду с разными случаями проявления вот как раз того, о чем здесь пишется, у одного святого было два ученика, и он получил телепатически, они общаются, святые. Им не надо никаких мобильников, никаких телефонов, вот этой всей грубой механики им не надо. Вот один подвижник другому сообщил, расстояния большие, что какая-то помощь ему требуется. И он сказал ученикам, так вот берите вот там, что нужно, отнесите этому подвижнику другому. Два ученика побежали, а им река на пути. Один ученик как бежал и не заметил, что река. Он так по воде и пробежал, а второй подбежал, ой, смотрит, вода, река. Где же лодку найти? Как переплыть? Пока искал лодку, тот уже обратно прибежал. Почему такое с этим произошло? Который по воде бежал, как по суху. Не знаете? Потому что желание этого ученика выполнить волю пославшего его, учителя пославшего, было настолько сильно, что его психическая энергия ему помогала в такой степени, что никакие препятствия здесь, обычные физические, перестали играть какую-либо роль и не мешали. А второй ученик, он как к учителю относился? Это был условный ученик. Вот если условия были хорошие, которые учитель, допустим, ставил ученика, тот считал себя учеником. А если нет, то этот учеником себя не считал и делал все, что ему вздумается. Вот и все. Существует сказание об испытании трудностями. При этом указывается, как люди всегда пытаются избрать самое легкое, но именно это легкое оказывается самым трудным. При этом приведены как смешные, так и трагические случаи. Справедливо указывается, как самый умный человек перечислял себе все подробности легкого достижения, но забывал при этом лишь одну подробность, которая обращалась как раз в самую тяжелую трудность. Телом не уйти от огня и от воды. Нужно помнить о мысли пламенной. Вот как с этим учеником, который стремился выполнить как можно лучше и быстрее распоряжение учителя. Люди всегда пытаются избрать самое легкое, но именно это легкое оказывается самым трудным. Справедливо указывается, как самый умный человек, умный, да, Интересное выражение. Перечислял себе все подробности легкого достижения, но забывал лишь одну подробность, которая как раз и обращалась в самую тяжелую трудность. Надо помнить, что телом не уйти от огня и от воды. Нужно помнить о мысли пламенной. Если бы люди усвоили себе, сколько они мысленно теряют, когда могли бы лишь приобретать. Но тьма не дает начать воображению расцветать. Но трудно будет вспомнить о воображении, лишь находясь уже в мире тонком. Там мы должны будем уже прилагать воображение, а не рождать его. Если бы люди усвоили себе, сколько они мысленно теряют, когда могли бы лишь приобретать. Мысленно теряют. Как это понять? То есть не то, что ли мыслят, или как? Намыслили гору, скажем. А гора что? Она не того качества получилась. Гора-то. И все это полетело в бездну. Стало быть, это что? Потеря. Столько на мысли, и все впустую. Стал этот вопрос о чем? О качестве мысли. Но тьма не дает начать воображению расцветать в сознании людей. Какая тьма? Откуда она? Ну, тьма снаружи, это понятно. И внутри, оказывается, она. Воображение-то вроде бы внутри. Так ведь, да? Воображение же внутри у нас работает. И вдруг там тоже тьма, как и здесь снаружи она не дает. Снаружи понятно, вся обстановка вокруг хорошего воображения не призывает. А вот внутри, где там тьма у нас? Или мы на эту тему и не думали никогда, да? И опять-таки внутренняя тьма. Что это такое? Тьма, что такое тьма? Внутри у нас. Но если у человека, кроме материальных интересов, интересов нашей смертной личности, ничего нет, да? И воображение у нас только там, среди этих материальных, физических форм. Тьма не дает начать. Естественно, человек занят операцией со всевозможными физическими формами в своих мозгах. Ему, конечно, не до этого. Так что вот вся удача лежит в качестве мысли. Дальше великий учитель нам рассказывает. Нужно понимать, что мы можем ручаться тогда, когда мысль летит к нам. То есть, если что-то полезное мы и можем сделать, только в том случае, когда мысль летит куда? К силам света. Вся удача лежит в качестве мысли. А качественная мысль будет тогда, вот великий учитель пишет, что мы можем ручаться за качество человеческой мысли, когда мысль человека летит к нам. Здорово сказано, да? Все ясно становится сразу. А если она не туда летела? Значит, мысль получилась что? Некачественная. Не следует смеяться, что некоторые йоги употребляют тростинку или папирусовый свиток при левитации. Конечно, можно достичь тех же результатов и без этих помощников материальных. Но если кому-то для поднятия в воздух требуется перо в руке, не будем лишать его такого маленького вспоможения. Ведь суть-то не в пере, не в свитке, но в мыслях. Суть в огненной энергии. Могут быть многие символы, вызывающие энергию, и каждый может искать ближайший провод. Так цыганки нуждаются или в воде, или в расплавленном воске – но сущность будет в их психической энергии, которая очень сильна в этой народности. У них легко получать поучительные наблюдения. К сожалению, нужно очень следить за добросовестностью цыган. Часто расцвет энергии, собранный атавизмом, соединен с невысоким сознанием. Но врачи и ученые должны исследовать все возможности. Также и многие северные народности могут дать любопытные материалы, особенно в Норвегии, в Карелии, в Шотландии и среди эскимосов. Конечно, ученому пригодны даже первобытные проблески этой энергии. Видите, прошлые накопления у людей, энергетические накопления, вот у тех же цыган, у некоторых народностей, или взять тех же факиров в Индии. Метеорные микробы не должны удивлять вас. Утверждение жизни во всем лишь расширит кругозор. Если из пространства может прилететь микроб, то сколько же новых наблюдений можно ждать? Сама огненность пространства дает новые заключения об огне как о жизненной субстанции. Нужно лишь просить ученых дружнее жить, чтобы драгоценные наблюдения не распылялись при вражде между учеными и при отрицаниях среди них. А сейчас уже вот улавливают космическую пыль, мелкие метеоры, и там какие-то признаки жизни. Почему трудно соединить наблюдения из разных областей науки? Приходит время, когда потребуется согласие ученых самых различных областей науки. Нужно будет соединить нахождение новых древних культур с наблюдениями механическими и физическими. Найдутся скелеты великанов с предметами, требующими разнородного наблюдения. Наконец, потребуются древние знания небосклона в связи со странными переменами явлений нашей планеты. Нужно доброе согласие, чтобы расширить горизонт новых наблюдателей. И действительно, сейчас скелеты великанов стали находить. Видели по телевидению там? Как объяснить нарушение равновесия в климате? Как объяснить неуравновесие холода и жара незапамятных? То есть в древности были, оказывается, нарушения климатические. Нужно не бояться сказать об огненных волнах. Так нужно снова напомнить об опасности огненной. Много сейчас предсказаний, которые из самых различных концов указывают те же самые сроки. Не случайно, когда незнакомые люди начинают говорить те же слова. Только не следует почерпать из лужи отрицаний. Так, мы, наверное, и закончим. Четверг, вечер, посвященный победе сил света. Ну, а что такое 17 октября, вы знаете.